Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алекс Григорьев. Сегодня мы расскажем вам о том, как Россия немедленно после выхода из зерновой сделки начала угрожать ударами по гражданским судам, которые пытаются перевозить продовольствие из Украины. Расскажем о том, как все же Украине помогает Запад в самых разных областях и проявляет солидарность, и помогает финансами, и планирует помогать вооружениями. И, естественно, еще поговорим о дипломатии, потому что она вполне развивается, есть большие новости. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с того, что происходит на поле боя, с тех обстрелов, которые продолжаются каждый день. Об этом, обо всем в сводке у Алекса. Привет, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Привет. Ну, у нас, наверное, главная новость сегодняшнего подкаста – это крупномасштабная атака на объекты транспортной зерновой инфраструктуры Украины. Главной целью удара была Одесская область. Вот по украинским данным, по ней были выпущены 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», предположительно, с кораблей российского Черноморского флота из Черного моря. 8 крылатых ракет самолетов дальней авиации Ту-22, которые тоже летели где-то вблизи Черного моря. 6 крылатых ракет «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». Это выпущены из Крыма. Обычно эти ракеты используются очень редко, потому что они предназначены для поражения надводных судов. Их использовали на этот раз. 1 управляемую авиационную ракету X-59 истребителя Су-35 с Черного моря. И очень много, больше 3 десятков дронов «Шахет», которые были выпущены из Ростовской области и из Крыма. То есть, представляете, это достаточно сложная операция. Ее целью стали объекты транспорта украинского. ПВО Украины уничтожили 14 ракет и 23 дрона, но многие попали. Как сообщается, вот здесь данные расходятся. В Одессе признано, что ракеты и дроны ударили по порту и в склады. В Одесской области повредили туристические базы и гостиницы. В Житомирской области пострадал какой-то инфраструктурный объект неназванный. А в районе Запорожья 3 ракеты упали на пустой территории. Дроны, которые летели на Киев, удалось сбить. И у меня несколько цитат официальных лиц Украины. Министр развития общин, территории и инфраструктуры Александр Кубраков написал в Фейсбуке, что Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одессы и Черноморск, в результате чего получила повреждение инфраструктуры трейдеров. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский: в результате российских атак в порту Черноморска уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть загружено крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 2 месяца назад. Также, по оценкам украинской стороны, разрушена или серьезно повреждена большая часть зерновой экспортной инфраструктуры Черноморска, и для полноценного восстановления этих мощностей понадобится не менее года.
Действительно, удар пришелся на украинские мощности по зерновой торговле и на международные. Во всяком случае, говорят, что в результате этой крупнейшей за все время атаки на Одессу повреждения получила зерновая инфраструктура таких трейдеров, как Kernel, Viterra, CMA Group и так далее. Это все не только украинские, но и международные компании. Понятно, что удар приходился именно по зерну, и понятно, что было стремление повредить все возможности Украины для его отгрузки. Состоялось это после того, как Россия вышла из зерновой сделки. И некоторые эксперты говорят о комбинированном ответе России на сразу несколько событий: на удар по Крымскому мосту, на решение не продлевать зерновую сделку свое же. Вот Москва совершенно очевидно решила просто впрямую уничтожать все возможности для украинского зернового экспорта, сама при этом похищая, как мы знаем, зерно в Украине. На эту атаку отреагировали самые разные представители международных организаций и стран, в частности, посол США в Украине Бриджит Бринг сказала, что эти обстрелы являются актами жестокости. Я процитирую ее твит: «На фоне того, как Россия использует продовольствие в качестве оружия, выйдя из Черноморской зерновой инициативы последние ночи, она поражает портовую инфраструктуру и зерновые терминалы в Одессе ракетами и беспилотниками. Украина готова кормить мир, но бездушные решения России негативно отражаются на миллионах нуждающихся людей. Это пишет Бриджит Бринг. Также министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок очень резко осудила удары России по Одессе. Она сказала, что Россия своими действиями создает продовольственный кризис. Но российская Минобороны фактически этого и не скрывает, потому что было опубликовано официальное заявление российских военных о том, что в связи с прекращением зерновой сделки, или было бы откровеннее сказать, выходом из нее России, торпедированием ее Россией, сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, и все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это сказала Минобороны. Сегодня потенциальные перевозчики грузов военного назначения, соответственно, дальше я цитирую Минобороны, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, а также ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства и изданы соответствующие предупреждения. То есть Минобороны России прямо заявляет о том, что готова обстреливать все суда, которые идут в украинские порты. Очевидно совершенно, что это продолжение шантажа зернового, продуктового и так далее. Но интересно, как все это скажется на саммите «Россия и Африка», который будет уже вот буквально через неделю. Есть еще новости в смысле взаимоотношений Африки и России, но к ним мы перейдем несколько позже.
Ну и сводки с фронтов. Тяжелые бои продолжаются. По сравнению со вчерашним днем, о котором мы рассказывали в вчерашнем подкасте, серьезных изменений не произошло. Сообщается, вот я ссылаюсь на спикера Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, о том, что украинские войска продвинулись на 1 километр вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях, и что российские войска там обороняются. И все чаще упоминается в сводках населенный пункт Старомайорское, как можно судить по картам и по сводкам. Это какая-то возвышенность, и тот, кто контролирует Старомайорское, может рассчитывать на какие-то тактические успехи. И представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, тут я цитирую, на направлениях Большая Новоселка Старомайорская и Новоселка Старомайорская имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Он также сказал, что продолжается наступление украинцев севернее и южнее города Бахмут. Опять же, все украинские источники говорят, что бои очень тяжелые, и сопротивление российские войска оказывают серьезное и несут тяжелые потери.
Российское командование со своей стороны говорит о своих неких успехах. Проверить это невозможно, и не соответствующие действительности сообщения господина Коношенкова, официального представителя Минобороны России, уже притча во языцах, но они говорят, что у них успешные наступления проходят в направлении Купинска, и что вроде как они взяли в Харьковской области железнодорожную станцию Молчаново. Проверить это невозможно, но понятно, что российскому Минобороны нужны какие-то победные реляции для того, чтобы в целом рассказывать о неудаче что украинского наступления или об удаче их маневров. Так или иначе, вот такие сведения о взятии России станции Молчанова в Харьковской области сегодня опубликованы.
Ну и по итогам встречи союзников Украины, Рамштайн, так называемый, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в общей сложности союзники Украины подготовили 17 украинских бригад, это более 63 тысяч военнослужащих, и значительная их часть еще не введена в бой. И вот я цитирую Милли, это наступление будет медленным, сложным и будет иметь высокую цену. Во время этой битвы украинцы ведут бой, прорываясь через плотные минные поля и препятствия. Значительный резерв украинских сил ожидает своего участия в боевых действиях тогда и в том месте, которое определит Украина. И, в свою очередь, главный британский разведчик Ричард Мор, он глава известнейшей британской разведслужбы Ми-6, заявил, что он оптимистичен в том, что Украина победит в войне с Россией, и чьи силы, то есть имеется в виду российские силы, теряют инициативу на поле боя. И, как он сказал, Украина за месяц освободила больше территорий, чем русские захватили за год. Соответственно, он оптимистично оценивает перспективы украинского наступления в будущем. Еще одна важная новость о войне. В Кировском районе оккупированного Крыма что-то взорвалось. Местные марионеточные власти сообщили, что там был полигон, и там произошло какое-то возгорание, но из-за этого возгорания пришлось эвакуировать более 2000 человек из 4 соседних деревень. Многие телеграм-каналы сообщают о том, что там стоял огромный склад боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов. Взрывы вроде бы еще продолжаются, уже спустя 6 или 7 часов после того, как что-то там загорелось или взорвалось. И один из телеграм-каналов предполагает, что это был удар украинской ракетой Storm Shadow, то есть это украинская ракета британского производства, но никаких официальных заявлений на этот счет мы пока не видели.
Европейские страны продолжают поддерживать Украину, в том числе и прямыми визитами их лидеров в Киев. И вот премьер-министр Ирландии Лео Варадкар приехал в Киев, он уже побывал в Буче, он уже провел пресс-конференцию с Владимиром Зеленским, на которой объявил, что Ирландия выделит еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи Украине. Также она будет обучать украинских саперов и военных медиков. Варадкар сказал: «Сегодня я засвидетельствовал президенту Зеленскому, что мы будем продолжать оказывать финансовую, практическую и политическую помощь Украине. Мы выделяем еще 5 миллионов евро на гуманитарную помощь. Еще 2 миллиона евро через ООН, потому что у ООН тоже есть фонды, которые помогают Украине гуманитарной помощью. Также Ирландия предоставила уже Украине оборудование для восстановления энергоснабжения и очистки воды. Вообще Ирландия маленькая страна, но помогает изо всех сил Украине. Сам Зеленский на этой же пресс-конференции сказал, что Ирландия уже предоставила Украине самой разной помощи, но не летальной, не военной, на более чем 170 миллионов евро. Ирландцы активно включились в процесс разминирования. Варадкар все видел своими глазами, как и очень многие лидеры, приезжавшие в Украину. Он бывал, как я уже сказал, в Буче вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным. Кроме премьера Ирландии, солидарность продолжают демонстрировать в Европарламенте. И 30 депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители F-16. Опубликовали об этом заявление сегодня и письмо депутат Европарламента от Чехии Томаш Дыховский. И там много подписей людей, которые, в общем, довольно известны. Там, например, Радослав Сикорский, бывший глава МИД Польши, Андрюс Кубилюс. И, в общем, понятно, что добиваться будут европарламентарии, поддерживающие Украину, передачи ей самолетов F-16, пока этого не произойдет. Мы уже говорили о том, что США, в принципе, дали зеленый свет на обучение украинских пилотов на F-16. Раньше было очень много заявлений о том, что пока этого разрешения Вашингтона нет, весь процесс стоит на месте. Уже упоминавшийся тобой, Саша, главный разведчик Великобритании, глава разведслужбы MI6 Ричард Мур, сказал в том же выступлении, вот которое ты цитировал, что Китай непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России в Украину, и что Китай представляет все большую угрозу для других государств. Издание «Политико» организовало форум в Чехии, и вот там он выступал и говорил. И, собственно, объясняя свой этот тезис об абсолютной причастности Китая к вторжению России в Украину, глава MI6 сказал, что китайцы очень четко поддержали россиян дипломатически, они воздержались во время ключевых голосований в Организации Объединенных Наций, они абсолютно цинично повторяли все российские пропагандистские тропы, особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка, обвиняя НАТО и все такое прочее. Ну, и он сказал, что поддержка со стороны Китая далась России за определенную цену. В частности, совершенно очевидно, что Владимир Путин стал очень младшим партнером в этих отношениях, что доказывают прямо сегодняшние новости с Дальнего Востока. Корабли ВМС Китая сегодня сблизились с кораблями ВМФ России для совместных учений, ранее анонсированных, и, в общем, Китай в этом смысле большой партнер для России, и его военные как-то не слишком стыдятся принимать участие в учениях со страной-агрессором. А России, конечно же, удобно постоянно демонстрировать, что она находится не в изоляции, даже в смысле военной силы.
Но в свою очередь, Комитет по международным делам Европарламента призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Александра Лукашенко, правителя Беларуси, за его роль в войне России с Украиной. Помимо прочего, комитет призвал белорусский режим освободить всех политических заключенных и выразил обеспокоенность тем, что страна все более находится в подчинении Москвы. Напомню, что в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, президента России. Ну и в Беларуси появился Евгений Пригожин. Напомню, что после мятежа Лукашенко предложил ему какое-то убежище на территории Беларуси. Телеграм-каналы связаны с его ЧВК «Вагнер» опубликовали видео, на котором он выступает перед наемниками. Ну и, соответственно, Украина, насколько можно судить по сообщениям украинских военных, внимательно следит за этим. Это командующий Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Телеграм написал, что граница с Белоруссией дополнительно укрепляется различными заграждениями и минными полями после прибытия вагнеровцев на белорусскую территорию.
Новости про группу Вагнера, конечно же, это то, что продолжает быть объектом интереса очень многих наблюдателей, потому что Вагнер продолжает свое присутствие в Африке, потому что уже довольно близко саммит «Россия-Африка», через 10 дней он состоится. А вот интересно, насколько испортит весь этот саммит и вообще отношения России и ЮАР все-таки состоявшееся решение Владимира Путина не ехать на саммит БРИКС, который там запланирован в августе. Об этом было официально сегодня объявлено. Сначала власти ЮАР сказали, что Владимир Путин не приезжает, а вместо него приедет министр иностранных дел Лавров. Потом Кремль пояснил, что Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференции, что, тем не менее, это будет полноценное участие, как сказал Дмитрий Песков, а на самой встрече еще и будет лично присутствовать министр Лавров. То есть в таких двух лицах будет Россия участвовать в саммите в Йоханнесбурге. Понятно, что к этому всему привело. Очень жесткие разговоры между Россией и Преторией о том, все-таки, что ЮАР не может принять Путина, потому что она будет обязана его арестовать, потому что Римский статут Международного уголовного суда – это не просто ратифицированный ЮАР-документ, но это еще и часть законодательства ЮАР. И изменить это законодательство невозможно было под приезд одного человека. Для этого нужно сложное большинство в парламенте, для этого нужно решение Конституционного суда ЮАР. Ничего бы этого не состоялось. И у Южноафриканской Республики не было бы иного выхода, нежели арестовать Путина по приезду. Но Сирил Рамапоса, президент ЮАР, сказал, что, конечно, такой арест был бы фактически объявлением войны. Он сказал, что вступление в войну с Россией противоречило бы также Южноафриканской Конституции. Со своей стороны Песков сказал, что никто никому ничего не грозил, в смысле объявлением войны. Но это сказал официально глава Южноафриканской Республики. Тем не менее, Кремль в лице Пескова отвечает: «Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно. Ну, что типа юаровские товарищи и сами все понимают». Но надо сказать, что ЮАР продолжает свои контакты с Россией. Рамапоса говорит, что, конечно же, саммит все равно будет успешным и так далее. Это большое унижение для Владимира Путина, потому что он хотел присутствовать лично и при объявлении возможной альтернативы доллару валюты БРИКС, и об объявлении о стремлении других стран вступать в БРИКС и так далее. Все это было достаточно помпезно объявлено заранее. Конечно, Путин хотел сидеть рядом с Си Цзиньпином и все это дело анонсировать. Теперь там не будет его только одного из всех лидеров. Это, конечно же, приветствовали в разных самых международных организациях и странах, которые помогают Украине. В частности, Анна-Лена Бербок, сегодня, которую я уже упоминал, министр иностранных дел Германии, сказала, что международное правосудие работает, когда она прокомментировала эту новость.
Ну, интереснейшее сообщение, которое опубликовала газета «Польская». Напомню, что в марте спецслужбы Польши задержали 9 человек, которые, по их утверждению, принадлежали к разведсети России. Впоследствии их стало 15 человек, там в том числе был какой-то хоккеист профессиональный российский. Так вот, газета «Польская» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что эти агенты планировали диверсии в отношении железнодорожных составов, которые следуют в Украину. То есть эти поезда, естественно, перевозят и оружие, и другие грузы, и гуманитарную помощь, все что угодно. И поэтому якобы спецслужбы арестовали вот эту группу так быстро, потому что опасались, что за планами придут и дела. И, опять же, согласно газете «Польской», эта агентурная сеть была новой, она появилась в самом начале этого года.
Но в то время как российское правительство пытается от своих шпионов получать максимум информации о тех, кто помогает Украине, оно же и ограничивает, как может, информацию для российских потребителей мировых медиа, а также социальных площадок о том, что оно на самом деле делает в Украине. Сегодня мировой суд Москвы зарегистрировал протокол против американской компании Reddit, довольно известной блоговой площадки. Ее впервые привлекли к ответственности в России и привлекли, естественно, за что бы вы думали, за дискредитацию вооруженных сил России и иную экстремистскую информацию. Но заодно туда еще пришили заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй мировой войне. Как будто Россия очень обеспокоена своим историческим прошлым. Компанию Reddit хотят приговорить к штрафу около 4 миллионов рублей, но это, я так предполагаю, только начало, потому что мы знаем, как преследовали другие американские компании, связанные с соцсетями. Очевидно совершенно, что Москва зачищает все больше информационное пространство, но от нас, от этого подкаста «Голос Америки», зачистить это пространство не удастся. Вы можете на нас подписываться на площадках Google и Apple, также слушать нас прямо на сайте «Голоса Америки» русской службы. А сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», который провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович, подходит к концу. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.